Глава 4. В пятницу утром в парке Сокольники было многолюдно. По дорожке, ведущей к павильону номер 4, ручейком тянулись посетители. Здесь проходила ежегодная ювелирная выставка, каждую весну собиравшая ювелиров со всей России. В небольшом павильоне царила неуловимая атмосфера старинного восточного базара. Слева искрились авантюрины, по которым словно рассыпался золотой песок, голубела бирюза, сверкал горный хрусталь. Справа манили к себе глубокие, как вода, загадочные аквамарины, за ними полыхали рубины и царственные сапфиры, вобравшие в себя морскую синь, приковывали взгляды. Кроваво-красная яшма, бледные селениты, нежные фиалковые аметисты и рядом высокомерные изумруды, холодные, недостижимые, как зеленые звезды. Но центром выставки были все же не они. Напротив входа стояла небольшая стеклянная витрина, а возле нее толпились люди. Каждому хотелось посмотреть на чудо, главную приманку этого сезона. 16-каратный синий бриллиант «Зевс». Зевс возлежал на белоснежной подставке, подсвеченной со всех сторон мощными лампами, и, казалось, от него исходит сияние. Позади высился огромный рекламный плакат банка «Зевс», которому принадлежал редкий бриллиант. «Мы на Олимпе», — гласила надпись на плакате. Между плакатом и витриной стоял охранник, словно архангел у врат рая, решающий, кого пустить на Олимп. Табличка возле витрины предупреждала, что бриллиант «Зевс» скрыт за пуленепробиваемым стеклом. Прочный стеклянный саркофаг был водружен на подставку, а подставка — на 4 металлические ноги. Вся конструкция выглядела весьма внушительно. «Смотри, Гош, как сияет!» — восхищенно сказала женщина в группе зрителей. «Сколько ж он стоит, а?» Вместо Гоши ей ответила строгая девушка в очках. «Стоимость синих бриллиантов может достигать $1 000 000 за карат». Позади строгой девушки кто-то завистливо вздохнул. Женщина наклонилась к витрине и прочитала: «Бриллиант Зевс, страна происхождения Индия, найден в 2001 году, уникален». Больше о бриллианте не было сказано ничего. Уникален и точка. «А почему он не круглый, а заостренными концами?» — спросил кто-то. Ответила та же строгая девушка: «Такой вид огранки. Называется маркиз». Вмешался охранник. «Толпиться не надо», — веско проговорил он, и, подумав, добавил: «пожалуйста». Люди подались назад. Охранник удовлетворенно кивнул и вновь застыл, как изваяние. В это самое время у входа в павильон остановилась газель с надписью по всему борту «Горсвет». Из нее выскочили двое ребят в потертых серых комбинезонах, украшенных той же надписью. Один из парней, грузный уволень, вытащил из нутра газели смотанный провод и двинулся к павильону, разматывая шнур. Второй, щуплый и узкоглазый, догнал его, размахивая какими-то бумагами. Водитель в кепке, нахлобученный до бровей, остался дремать в машине, привалившись к окну. Щуплый задержался ненадолго возле пункта охраны у входа, а здоровяк целеустремленно потащил шнур в центр зала к витрине с Зевсом. «Осторожнее, пожалуйста», — бубнил он, и посетители шарахались в стороны. «Осторожнее, наступать не надо, пожалуйста, провод под напряжением». Насторожившийся охранник спустился со своего пьедестала. «Это что такое?» «Куликов распорядился усилить периметр», — пояснил толстяк, — «пока народ не повалил. Сейчас Санек подойдет, у него распоряжение». Санек, похожий на хорька, уже спешил к ним. «Витек, нам 10 минут выделили», — запыхавшись, — сказал он, не обращая внимания на охранника. «Управимся?» «Должны», — кивнул тот, кого он назвал Витьком. «Слышь, братан, распишись». С этими словами Щуплый сунул охраннику какую-то бумагу. «Все работы ведутся под твоим наблюдением», — предупредил он, — «чтобы потом не было чего». Охранник бросил взгляд на выданное ему предписание, и тут же его что-то кольнуло в шее. Он вздрогнул, закрыл глаза и начал оседать. Но не упал, подхваченный пареньком, оказавшимся на удивление жилистым. «Вот сюда пройдемте», — громко сказал паренек, утаскивая охранника за рекламный щит. Тем временем толстяк обмотал провод вокруг стеклянного сейфа, щелкнул карабином и сделал шаг в сторону. Щуплый вышел из-за щита, бросил взгляд на напарника и коротко кивнул. «Просьба разойтись! Провод под напряжением», — громко сказал он. Оба быстро двинулись к выходу, сосредоточенным видом осматривая шнур. Посетителям хватило и первого предупреждения, поэтому путь перед ними оказался расчищен. Не доходя двух шагов до внешней охраны, Щуплый прижал палец к уху с телефонной гарнитурой и вполголоса скомандовал: «Поехали». Следом случилось немыслимое. Шнур у них под ногами пополз и натянулся. В центре павильона раздался страшный хруст, будто кто-то разминал скорлупу гигантского яйца, и стеклянный саркофаг накренился, выдирая за собой металлические ножки и обрывая провода. Последовал звук, похожий на выстрел. Это треснуло и разломилась одна из ножек. Пол вздыбился. И с ужасающим скрежетом сейф поехал к выходу, набирая скорость. На все это ушло не больше 10 секунд, а в следующие 10 сейф прогрохотал по ступенькам, съехал на асфальт и с режущим уши звуком поволочился за отъезжающей газелью. Открытые задние дверцы ее болтались, и было видно, как крутится внутри катушка, наматывая на себя змеиные кольца провода. Парочка в серых комбинезонах проскочила мимо остолбеневшей охраны и бегом догнала свой фургон. Газель притормозила, и на глазах у всех, в 20 метрах от павильона, лжеэлектрики дружно приподняли сейф и погрузили его внутрь. Толстяк забрался в фургон, подтащил остатки провода и захлопнул дверь, а Щуплый заскочил в кабину. После чего газель рванула с места, пронеслась через парк насквозь и вылетела на дорогу, не снижая скорости. Машин в этот утренний час было немного, и фургон беспрепятственно промчался по улице и скрылся из глаз. Вместе с ним исчез синий бриллиант Зевс.